Глава 15, в которой господин Кирабан, Ахмед, Ван Миттен и их слуги играют роль саламандр. Тамань — это довольно жалкий городишко, неуютные дома с выцветшими от времени соломенными крышами, деревянная церковь, колокольня, постоянно закрытая непроглядной стаей ворон. Карета пересекла Тамань, не останавливаясь, так что Ван Миттен не смог посетить ни важный военный пост, ни крепость Фанагорию, ни разваленные Тму-Таракани. Если Керчь греческая по своему населению и обычаям, то Тамань казацкая. Отсюда и контраст, который голландец смог заметить лишь мельком. Направляясь неизменно по самым коротким дорогам, карета в течение часа следовала по южному побережью Таманской бухты. Этого времени путешественникам хватило, чтобы понять, местность чрезвычайно благоприятна для охоты, возможно, как нигде на планете. Пеликаны, бакланы, гагары, не считая дров, прятались в этих болотах в количестве поистине невероятном.
«Я никогда не видел столько водоплавающей дичи», — заметил Ван Миттен. «На этих болотах можно выстрелить на удачу, и ни крупицы свинца не будет потеряно зря».
Это замечание голландца не вызвало никаких споров. Господин Кирабан охотником не был, а Ахмед думал совсем о другом. Спор начался только по поводу стаи уток, которую упряжка вспугнула, когда она оставила побережье слева, чтобы двигаться по диагонали на восток.
— Да их целая рота! — воскликнул Ван Миттен. — И даже целый полк!
— Полк! Вы хотите сказать армия! — ухмыльнулся Кирабан, пожимая плечами.
— Честное слово, вы правы, — продолжал Ван Миттен. — Здесь 100 тысяч уток.
— 100 тысяч уток! — передразнил Кирабан. — Скажите 200 тысяч!
— О, 200 тысяч!
— Я сказал бы даже 300 тысяч, Ван Миттен, и все еще был бы далек от истины!
«Вы правы, друг Кирабан», — благоразумно ответил голландец, не желая вынуждать своего спутника дойти до миллиона. Но, в общем, прав был все-таки он. 100 тысяч уток — это грандиозная вереница, но в том фантастическом облаке из птиц, которое отбрасывало огромную тень на бухту, развертываясь против солнца, их было никак не меньше. Погода радовала, дорога оказалась вполне проходимой. Упряжка быстро продвигалась, и лошади на станциях не заставляли себя ждать. Не было больше господина Сафара, досаждавшего нашим путешественникам столь долго. Само собой разумеется, что всю надвигающуюся ночь они собирались мчаться к первым отрогам Кавказа, громада которого смутно обрисовывалась на горизонте. Поскольку путники переночевали в керченской гостинице, но никто и не помышлял о том, чтобы покинуть карету раньше, чем через 36 часов. Однако к вечеру, в час ужина, путешественники остановились перед станцией, которая одновременно была и гостиницей. Они не слишком хорошо представляли себе, как обстоит дело с провизией на Кавказском берегу и легко ли будет там найти пищу. Поэтому осторожность требовала экономить запасы, сделанные в Керчи. Гостиница была посредственной, но еды в ней хватало. На это нельзя было жаловаться. Одна только характерная деталь. Хозяин то ли по природной недоверчивости, то ли в силу местного обычая хотел, чтобы все оплачивалось по мере потребления. Так, когда он принес хлеб, то сказал: «Это 10 копеек». И Ахмед дал ему 10 копеек. А когда были поданы яйца, это 24 копейки. И Ахмед должен был заплатить запрошенные 24 копейки. За квас столько-то, за уток столько-то, за соль, да, за соль, столько. И Ахмед опять покорялся. Лишь за скатерть, салфетки и доскамейки нужно было платить отдельно и заранее. И так совсем, даже с ножами, стаканами, ложками, вилками, тарелками. Понятно, что это быстро привело господина Кирабана в раздражение. Кончилось тем, что он купил для ужина оптом разную необходимую утварь и не удержался при этом от упреков, которые, впрочем, хозяин гостиницы принял с бесстрастностью, сделавшей бы честь Ван Миттену. Затем, когда с едой было покончено, Кирабан сам превратился в торговца, а хозяин — в покупателя собственной утвари, но за полцены.
«Счастье еще, что он не заставляет платить за пищеварение», — съязвил господин Кирабан. «Что за человек? Он достоин быть министром финансов Атаманской империи. Такой сумел бы обложить налогом каждый взмах веслом на каиках Босфора».
Поужинали, однако, вполне прилично, и это было самым важным, как заметил Бруно. В дорогу путешественники отправились уже в наступившей ночи, темной и безлунной. Это очень своеобразное впечатление, не лишенное, впрочем, очарования, чувствовать себя уносимым непрерывно рысью упряжки в глубокую темноту.
Посреди неизвестной страны, где деревни очень удалены друг от друга, редкие хутора, разбросанные по степи на больших расстояниях, вскоре теряется представление о времени. Бубенчики лошадей, неровный стук копыт по земле, скрип колес на песчаной почве, их дребезжание по колеям, изрытым частыми дождями, щелканье бича ямщика. Добавьте к этому свет фонарей, теряющийся во мраке, когда дорога ровная, или цепляющиеся за деревья, каменные глыбы и указательные столбы на насыпях у дороги. И все это вместе составит ансамбль из разных шумов и быстрых видений, которым лишь немногие путешественники равнодушны. Ты слышишь шумы, видишь ряд мимолетных картин, но все это несколько нереально. Господин Керабан и его спутники тоже не могли избежать этого ощущения, интенсивность которого временами очень сильна. Сквозь стекла передней кабины они видели, сквозь полудрему, большие тени от упряжки, причудливые, несоразмерные, движущиеся вперед по неясно освещенной дороге. Было около 11 часов вечера, когда странный звук вывел их из полусонного состояния. Это было нечто вроде свиста, сравнимого с тем, который издает сельтерская вода, вырываясь из бутылки, но в 10 раз сильнее. Можно было подумать, что из какого-то котла рвется по трубе сжатый пар. Упряжка остановилась. Ямщик с трудом удерживал лошадей. Желая узнать, в чем дело, Ахмед быстро опустил стекла и выглянул наружу. — Что происходит? Почему мы не едем? — спросил он. — Откуда этот шум? — Это грязевые вулканы, — ответил ямщик.
— Грязевые вулканы? — переспросил Кераман.
— Кто когда-либо слышал о грязевых вулканах?
— Воистину странную дорогу ты заставил нас выбрать, племянник Ахмед.
— Господин Кераман, вам и вашим спутникам лучше выйти, — сказал ямщик.
— Выйти? Выйти!
— Да, предлагаю вам следовать за каретой пешком, пока мы не переберемся через эту территорию, поскольку я уже не справляюсь с лошадьми, и они могут понести.
— Да, — сказал Ахмед, — этот человек прав, нужно выйти.
— Это 5 или 6 верст пути, — прибавил ямщик. — Может быть, 8, но не больше.
— Вы решились, дядя? — спросил Ахмед.
— Выйдем, друг Керабан, — сказал Ван Миттен. — Грязевые вулканы, нужно посмотреть, что это такое.
Господин Керабан решился, но не без возражений. Все вышли и, двигаясь позади кареты, ехавшие очень медленно, последовали дальше при свете фонарей. Ночь была чрезвычайно темной. Если голландец надеялся хоть немного разглядеть названные ямщиком творения природы, то он ошибался. Что же до странного свиста, иногда превращавшегося в оглушительный шум, то его нельзя было не слышать. А случись это днем, вот что можно было бы увидеть. Степь на огромном протяжении как бы вздувалась небольшими конусами извержений, схожими с огромными муравейниками, встречающимися в некоторых частях экваториальной Африки. Из этих конусов, правильно обозначаемых научным названием грязевые вулканы, хотя вулканическая активность никаким образом не участвует в данном феномене, вырывались вода, газ и битум. Под давлением водорода, смешанного с углеродом, смесь ила, гипса, известняка, пирита, даже нефти с силой вырывается наружу. Эти вздутия понемногу увеличиваются, разрываются и извергают содержимое, а затем оседают. Водород, образующийся при таких условиях, обязан своим происхождением медленному, но непрерывному разложению горючего газа, смешанного с этими разными субстанциями. Каменные стены, в которых он содержится, в конце концов разрушаются под действием дождевой или родниковой воды. Тогда и происходит извержение. Как уже говорилось, земля уподобляется бутылке, наполненной шипучей жидкостью, которую упругость газа полностью опорожняет. Эти извергающиеся конусы в большом количестве покрывают поверхность Таманского полуострова. Встречаются они и на схожих территориях Керченского полуострова, но не в соседстве с дорогой, по которой следовала почтовая карета, почему наши путешественники и не видели их раньше. Сказал Ван Миттен, почувствовав присутствие светильного газа, — «эта дорога небезопасна, только бы не произошло какого-либо взрыва».
— Вы правы, — ответил Ахмед. — Осторожности ради нужно было бы выключить. Мысль, которую высказал Ахмед, без сомнения пришла в голову и ямщику, привыкшему пересекать эту местность, так как фонари кареты внезапно погасли.
— Внимание, курить нельзя, — сказал Ахмед, обращаясь к Бруно и Низибу.
— Будьте спокойны, господин Ахмед, — ответил Бруно. — Мы вовсе не хотим взорваться.
— Как? — вскричал Керабан. — Теперь здесь нельзя и курить?
— Нет, дядя, — живо ответил Ахмед, — нет, по крайней мере, на протяжении нескольких верст.
—
«Даже сигарету?» — продолжал упрямец с ловкостью старого курильщика, уже вертевший в пальцах порядочную щепоть табака.
«Позже, друг Керабан, позже, в интересах всех нас», — сказал Ван Миттен. «Курить в этой степи так же опасно, как в пороховом погребе».
«Милая страна», — пробормотал Керабан. «Я очень бы удивился, если бы торговцы табаком могли получать здесь доход. Ну, Ахмед, даже с риском опоздать на несколько дней лучше было бы обогнуть Азовское море».
Ахмед ничего не ответил. Ему вовсе не хотелось возобновлять спор на эту тему. Его дядя, все еще ворча, отправил щепоть табака обратно в карман, и путники продолжали следовать за каретой, бесформенная масса которой едва обрисовывалась в кромешной темноте. Важно было идти с крайней осторожностью, чтобы избежать падения. Дорога, местами сильно изрытая, была небезопасна для путников. По направлению к востоку она слегка поднималась. По счастью, в этой туманной атмосфере не было ветра, поэтому испарения поднимались вертикально вверх, а не обволакивали своим ядовитым шлейфом идущих. Таким образом, они прошли примерно полчаса очень медленным шагом. Лошади ржали и постоянно вставали на дыбы. Ямщик удерживал их с трудом. Оси кареты скрипели, когда колеса соскальзывали в какие-нибудь рытвины, но она была прочной и уже прошла испытания в болотах Нижнего Дуная. Еще четверть часа, и область извергающихся конусов была бы пройдена. Внезапно яркий свет возник на левой стороне дороги. Один из конусов только что воспламенился и полыхал ярким пламенем. Степь осветилась на целую версту.
«Кто-то все же курит!» — воскликнул Ахмед, шедший немного впереди спутников и поспешно отступивший. Никто, однако, не курил.
А вдруг впереди послышались крики ямщика. К ним присоединилось хлопанье бича. Возница не мог больше сдерживать упряжку. Испуганные лошади понесли, карета помчалась с огромной скоростью. Все остановились. Посреди этой темной ночи степь являла собой вид, способный ужаснуть. Пламя, возникшее на одном конусе, перекинулось на соседние. Они стали взрываться один за другим так же сильно, как батарея фейерверка с перекрещивающимися огненными струями.
Теперь равнина была ярко освещена. В этом свете стали видны сотни толстых огнедышащих кочек, пылающих газом и извергающих жидкое содержимое. Одни со зловещим блеском нефти, другие с разнообразной расцветкой из-за присутствия белой серы, пирита или карбоната железа. Одновременно прокатились глухие раскаты. Не собиралась ли земля разверзнуться и превратиться в единый кратер под давлением излишка взрывчатого материала? Опасность была неминуемой. Инстинктивно господин Керабан и его спутники отодвинулись друг от друга, чтобы уменьшить возможность провалиться в расщельну всем сразу. Но останавливаться было нельзя. Как можно скорее пересечь эту опасную зону, благо дорога была хорошо освещена. Извиваясь среди конусов, она пересекла воспламененную степь. «Вперед, вперед!» — кричал Ахмед. Ему не отвечали, но повиновались. Каждый устремился по направлению к почтовой карете, которая уже скрылась из виду. Казалось, за горизонтом вновь темнота. Нужно было миновать зону конусов.
Но что это? Еще более мощный взрыв раздался на самой дороге. Сноп огня брызнул из огромной кочки за один миг, вздувшейся в земле. Керабан упал. И было видно, как он отбивается от пламени. Если ему не удастся подняться, он погиб. Одним прыжком Ахмед устремился на помощь своему дяде. Он схватил его раньше, чем до того добрался горящий газ и оттащил торговца наполовину задохнувшегося от испарений сероводорода. «Дядя! Дядя!» — кричал он. Ван Миттен, Бруно, Низип и Ахмед отнесли Керабана на край склона и попытались заставить его легкие заработать. Наконец послышались вздохи. Это обнадеживало. Мощная грудь Керабана стала быстро опускаться и подниматься, изгоняя наполнивший ее смертоносный газ. Затем он вернулся к чувствам и жизни. Первыми его словами было: «Осмелишься ты еще настаивать, Ахмед, что был прав, отказавшись поехать вокруг Азовского моря?»
«Нет, конечно, это вы были правы, дядя».
«Как всегда, племянник, как всегда».
Едва господин Керабан закончил свою фразу, как наступила глубокая темнота, сменившая яркий свет, освещавший всю степь. Конусы внезапно и одновременно погасли. Можно было подумать, что рука рабочего сцены выключила театральный рубильник. Все стало черным, и тем более черным, что глаза сохраняли еще на сетчатке впечатление света, источник которого мгновенно истяк.
Что же произошло? Почему конусы загорелись, раз никакой огонь не приближался к их кратерам?
Вероятное объяснение таково. Под влиянием газа, самого по себе загорающегося от контакта с воздухом, произошло то же, что и в 1840 году, когда выгорели окрестности Тамани. Этот газ, фтористый водород, образуется при разложении трупов морских животных, погребенных в глинистых слоях. Он загорается и воспламеняет углеводород, представляющий из себя не что иное, как светильный газ. Так что в любой момент под воздействием ряда климатических условий могут произойти явления самопроизвольного возгорания, причем их невозможно предвидеть. С этой точки зрения дороги Керченского и Таманского полуострова представляют серьезные опасности, которых трудно избежать, поскольку они могут быть внезапными. Так что господин Кирабан был недалек от истины, когда говорил, что любая другая дорога была бы предпочтительнее той, которую выбрал Ахмед. Но в конце концов все избежали опасности. Дядя и племянник слегка опаленные, а их спутники даже без малейшего ожога. В трех верстах впереди ямщик сдержал лошадей и остановил карету. Как только пламя погасло, он снова зажег фонари. Ведомые этим светом путешественники, хотя и усталые, благополучно добрались до упряжки. Каждый занял свое место, и карета поехала. Ночь закончилась спокойно, но Ван Миттен наверняка надолго запомнил волнующее зрелище. Вот так приключение! Такое можно увидеть разве что в Новой Зеландии, в тот момент, когда там зажигаются источники, расположенные этажами на амфитеатре вулканических холмов. На следующий день, 6 сентября, в 18 лье от Тамани, обогнув бухту Кизилташ, карета проезжала через городок Анапу, а вечером к 8 часам она остановилась в станице Раевской на границе Кавказского района.